Вы слушаете утренний выпуск информационной программы воскресный цикл передач «Свободный день». Простите, у микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Фаринская. Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить последнего китайского императора Пу-И, певца Сальваторе Адамо, историка Михаила Кочановского.
Можно также отметить годовщину создания цеха поэтов, рождение поэтического направления акмеизм и завершение так называемого второго марокканского кризиса. Ну и также поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Затем на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Людмила Трунова, почетный адвокат России, доктор юридических наук.
Затем программа «Прессинг плюс». Алексей, чему посвящена она сегодня?
Сегодня мы с Олегом Винокуровым обсудим матчи футбольных еврокубков, которые прошли на минувшей неделе.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Нью-Йорка. Эту программу подготовил Владимир Морозов.
Ну а в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Ольга Сергеева, главный редактор журнала «Seasons».
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Октября 1917 года Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников, сокращенно ВИКЖЕЛЬ, потребовал создания однородного социалистического правительства из представителей всех советских партий, от большевиков до народных социалистов, а также замены Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров. В противном случае исполком грозил всеобщей забастовкой железнодорожников. В составе ВИКЖЕЛЯ преобладали эсеры, меньшевики и народные социалисты. Ультиматум ВИКЖЕЛЯ послужил причиной первого кризиса советского правительства. В то время слово «ВИКЖЕЛЬ» было у всех на устах и даже попало в стихи Зинаиды Гиппиус. «Мы стали злыми и покорными, нам не уйти, уже развел руками черными ВИКЖЕЛЬ пути». Переговоры о создании многопартийного правительства, начавшиеся под эгидой ВИКЖЕЛЯ, закончились безрезультатно.
30 октября 1911 года пятилетний китайский император Пу-И под руководством отца, принца-регента Чуня, даровал подданным конституцию. Окончилось 300-летнее владычество над Китаем маньчжурской династии Цин. Революция в Китае назревала с конца XIX века. Толчком послужило восстание саперного батальона в Учане. Вскоре лидер революционного движения Сунь Ятсен провозгласил создание Китайской республики. Запоздалое обещание конституции императором не усмирило восставших. Антиманчжурские вооруженные выступления вспыхивали по всей стране, и до конца года от императора отреклись все провинции, кроме трех самых северных и Маньчжурии. Сунь Ятсен избран первым временным президентом Китайской республики.
31 октября 1943 года родился французский певец бельгийского происхождения Сальваторе Адамо.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige. La
Ноября 1775 года в Харькове родился Михаил Кочановский, журналист, историк, основатель скептической школы. Кочановский скептически относился к источникам русской истории, повести временных лет, русской правде, слову о полку Игореве, считал их подделками. На этом основании Кочановский развил учение о баснословном периоде в истории России. Он выступал против литературной причесанности исследований Карамзина, требуя сухой научности. – В защиту Карамзина на Кочановского обрушили эпиграммы Пушкин и Вяземский. Кочановский не оставил ни одной монографии, но написал много статей по истории славянских языков, нумизматике и в течение 25 лет был редактором-издателем «Вестника Европы». Скончался он в 1842 году.
2 ноября 1911 года в квартире Сергея Городецкого в Петербурге на Фонтанке прошло учредительное собрание цеха поэтов. Его создатели Николай Гумилев и сам Городецкий решили порвать с обществом ревнителей художественного слова, Академии слова, лидером которой был символист Вячеслав Иванов. Участниками цеха были также Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Михаил Лозинский. В первом заседании принял участие и Александр Блок, которого вскоре исключили за то, что он пропускал собрание без уважительных причин. В цехе поэтов возникло новое литературное течение – акмеизм. Цех выпускал свой журнал «Гиперборей», книги, сборники стихов. Зимой 1913-14 годов Ахматова писала, что она и Мандельштам стали тяготиться цехом и составили полушутливое прошение о его закрытии.
Третьего ноября 1957 года в федеральной тюрьме штата Пенсильвания умер Вильгельм Райх, австро-немецкий врач и психоаналитик. Райха обвинили в шарлатанстве из-за выдвинутой им теории космической жизненной энергии – аргона, которую якобы можно аккумулировать в особом хранилище и с помощью которой врач пытался лечить людей. Это учение затмило заслуги Вильгельма Райха в области психоанализа. Ученик Фрейда, он пытался соединить идеи своего учителя с марксизмом, придавая при этом первостепенное значение сексуальному инстинкту. В главной работе «Массовая психология фашизма», опубликованной в 1933 году в Германии, Райх обосновал связь между подавлением сексуальности у обывателя и превращением его в авторитарную личность. Эта книга предвосхитила работы Эриха Фрома и книгу Теодора Адорна «Авторитарная личность».
4 ноября 1911 года соглашением между Францией и Германией завершился так называемый «Второй марокканский кризис». Германия признала право Франции на протекторат в Марокко. Париж в качестве компенсации уступил Берлину территорию французского Конго. Соглашение положило конец четырехмесячному дипломатическому кризису, грозившему перерасти в войну. Французы ликовали по поводу появления большой североафриканской империи, объединившей Тунис, Алжир и Марокко. В Берлине, напротив, царило недовольство правительством канцлера Бетман-Гольвега.
Это был исторический календарь, а подготовил его петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает наша традиционная рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Людмила Трунова, почетный адвокат России, доктор юридических наук.
Людмила Константиновна, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Уходящая неделя, она несла еще одно трагическое событие, то есть это пятилетие трагедии на Дубровке. Мы были на этом митинге, я как адвокат потерпевших, и меня потрясло, конечно, то равнодушие, которое я увидела со стороны властей. Ведь собрались люди, и глядя в их глаза, ты видишь скорбь, боль, сострадание и прочее. Но никто из официальных лиц не пришел на этот митинг, никто не выразил свое искреннее соболезнование людям, которые потеряли вот в этой трагедии родных и близких.
Я недавно в интернете читал интервью с одним из людей, причастных к той силовой акции, и он, совершенно не сомневаясь ни секунды в своей правоте, сказал, что все действовали правильно, что предотвратили более серьезные последствия, а в том, что погибли люди, вина вроде бы не их, а кого угодно, медицины, владельцев машин, которые там припарковались. Это ведь точка зрения преобладает у силовиков.
Ну, силовикам-то деваться некуда, поэтому точка зрения преобладает. На самом деле это не соответствует действительности, потому что сейчас, когда мы имеем материал уголовного дела и можем сказать о том, что там происходило, к сожалению, ошибки были со стороны не только медицины, со стороны не только там самих граждан, которые вели себя неадекватно, там пытались, да, войти в захваченный зал и были обстреляны террористами. Но и в том числе, в принципе, вся ответственность лежит на том, кто занимался контртеррористической операцией. Именно они должны были руководить и медициной, и освобождением, и тем, что там происходило. Поэтому именно на них должна лежать ответственность. А уже медицина и все остальные подчинялись командам руководителя контртеррористического штаба.
Не так много времени прошло после теракта на Дубровке, случился Беслан. Как вы думаете, какие-то выводы серьезные сделаны силовиками и вообще российскими властями?
На сегодняшний день мы видим только один вывод, который сделан. Это меморандум, который направила наша страна в Европейский суд по правам человека. И в этом меморандуме говорится о том, что все было сделано четко, замечательно, что всех спасли, что могли быть еще большие трагедии. К сожалению, я не вижу адекватной реакции со стороны властей, чтобы помочь людям, чтобы дать им забыть о том, что с ними произошло, хотя, с моей точки зрения, это невозможно. Но неповторяющиеся стоимости, частотой террористические акты, которые были, начиная с 98 года и по 2003 год. Вот это положение говорит о том, что, наверное, власти приняли какие-то меры и в настоящее время более тщательно подходят к проблеме терроризма. А что касается адекватности и помощи людям, к сожалению, я не вижу этой адекватности до настоящего момента. Но хочу заметить, что из тех материалов, которые мы получили, четко видно, что примененная сила со стороны наших властей не соответствовала тем разрушительным возможностям, которые имелись у террористов в реальности.
Гостья рубрики «Моя неделя» Людмила Трунова, почетный адвокат России, доктор юридических наук.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс».
В эфире программа «Прессинг плюс». Сегодня мы говорим о матчах футбольных еврокубков. В студии «Радио Свободы» наш коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Олег. А с чего бы лучше начать? С подсчета очков, не очень выгодного для России с точки зрения европейских коэффициентов. Всего две ничьи в трех домашних матчах.
Да, в общем, я не являюсь вообще сторонником набора, ну, собственно, от меня, конечно, не зависит от набора очков никоим образом.
Но сторонником никто не мешает быть или противником.
Да, но, в общем, специфическая эта таблица коэффициентов УЕФА, и специфика ее заключается в том, что, мне кажется, если очень много очков набирать, это тоже плохо, потому что вот страны, которые не входят в такие ведущие футбольные державы, скажем, в Европе, они как раз вот балансируют на грани там 8-9 места и все время как на качелях вот так качаются, потому что 8 место сразу дает две дополнительные команды в Кубок УЕФА. У не сильных стран, таких как вот, например, Румыния или Греция, которые периодически там оказываются, столько клубов нет достойных, они, естественно, быстро вылетают, остальные очки набранные делятся на всех, команда неизбежно опускается ниже, ну, то есть, в смысле, ну, страна в таблице, ну, и так далее. Поэтому, да, очка, 2 очка, это, конечно, небольшой набор, учитывая, что на 4 команды делится, значит, 0,5 коэффициент увеличился на пол очка. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это вообще и не столь важно. Пусть они борются за 4 место в чемпионате России, а не за 6. Ну, согласитесь тоже, если будет больше делегатов, ну, и борьба за 6 место как-то это
придаст какой-то, ну, смысл этой
борьбе. Не особенно, как это, да? Спортивно, мне кажется, за 6, а потом давайте за 10 бороться, за 12 и так далее.
Вообще, в этом сезоне Кубок УЕФА проводится по вот новой формуле, групповой, причем не вполне обычной, можно обсуждать спортивность этой системы, но она уже существует, когда команды проводят в группе 4 матча, 2 в гостях, 2 дома, причем не каждый с каждым по 2 матча, а вот только 4, какие-то в гостях, какие-то дома. Насколько эта система, на ваш взгляд, отражает требования УЕФА к тому, чтобы повысить интерес к Кубку? Интерес-то упал с развитием Лиги Чемпионов?
Да, ну, спортивный принцип здесь, конечно, не торжествует прежде всего потому, что вот и наши слушатели вчера в программе «Час пресса спорт» это отмечали, не торжествует в первую очередь этот принцип, потому что потом подключаются неудачники из Лиги чемпионов. То есть вот те 8 команд, которые занимают третьи места в своих группах, они потом включаются в борьбу за Кубок УЕФА. Ну, мы знаем, такой же командой было ЦСКА в свое время, который после этого выиграл Кубок в 2005 году. Но мне кажется, я вообще в последнее время стал очень хорошо относиться к Кубку УЕФА, когда просто так на него как-то отстраненно взглянул. Ну вот самое что ни на есть популяризация футбола в Европе. Вот даже посмотрите, Россия сейчас имеет 3 команды, в соперники попались, соответственно, 12 клубов, представляющие 10 стран. Ну, вообще по всей Европе, там от Испании до Чехии, от Шотландии до Греции, ну, вся Европа представлена. Какой шанс вообще вот любителям футбола, в частности в России, ну и вообще во всех странах, увидеть Вот все, весь европейский футбол. Естественно, про уровень не будем говорить. Ну, всем понятно, что нам ломиться в открытую дверь. Лига чемпионов, да, это уровень. Но Лига чемпионов по существу представляет собой такой междусобойчик, ну, я не знаю, топ-команд, элитный как их клуб. Называют. Да, элитных клубов, которых будет там, я не знаю, 7-8 на самом деле прецедентов. Ну, мы же с вами понимаем, что кто станет победителем Лиги чемпионов. Ну, или из Италии команда, или из Испании. Ну, или из Англии, допустим. Да?
Германию вы уж не котируете в этом
сезоне? Не котирую я Германию, ну, а вы котируете. Францию
Германию и Францию сомнительны в этом сезоне. Но мы привыкли называть 5 таких топ-чемпионатов.
Ну, 5 чемпионатов.
И к этому примерно все и движется.
Ну да, но жизнь показывает, что как раз французы там уже с какого... Они хоть и входят в эту пятерку, но с какого там, с 93-го года ничего не выигрывали. Ну, Бавария более-менее недавно, там, в 2001-м. Выиграла. Ну, еще Байер играл в финале. Ну, а так, Испания, Италия, Англия.
В основном, да.
Ну, вот. А Кубок УЕФА на этом фоне. Ну, вот это как бы, понимаете, как соль футбола. Вот вся Европа играет. Безумное количество команд. 80 команд. Ну, сейчас их стало 40. И прелесть еще в том, опять-таки, что класс не очень высок. Ну, и кто хочет сейчас, может все, что хочешь, сделать. Правильно? Любая команда может совершить все, что угодно. Вот как-то мне это стало симпатично.
Ну, судя по тому, что вот на прошлой неделе мы увидели, действительно, матчи Лиги чемпионов, очень... особенно матч вот Интер-ЦСКА, вернее, ЦСКА-Интер был скучноват, прям скажем.
Ну, приехал вот напыщенный, да. Интер такой, исполненный достоинства, знающий, что ему надо выиграть, пытался, естественно, сделать это малой кровью, изо всех сил. Демонстрировал, что особенно играть не хочет, сейчас выиграет на классе. Не получилось, вынужден был напрячься, но тоже не чрезмерно, правильно, на 2 года.
Получилось
только...
сразу, я бы добавил.
Да.
Все-таки там Жо сказал свое веское слово.
Да. Ну, чуть-чуть напрягся, опять-таки, не сильно. А вот в Кубке УЕФА вообще очень было весело.
Да, матчи были очень такие яркие. Ну, по количеству мячей Локомотив с Атлетико, вот конечно, и по ходу борьбы.
Да и Зенит,
а Зенит
тоже.
Просто по тому, как двигались и события, и игроки на поле.
Ну да, ну и тоже должно же было так получиться. Зенит и Алкмар, этот АЗ, они же вполне могут называться, ну, не знаю, как принято, самыми веселыми, что ли, командами в своих странах. Ну, почему нет? Ну, просто сломало игру вот это вот удаление. Сразу, естественно, Азе перестроился, решил уж бог с ним, на ничейку сейчас будем удерживать. Ну, так бывает. А вообще, должно было то же самое быть, те же 3-3, там, что-нибудь веселое такое. Вот для чего, собственно, Кубок УЕФА и существует. Такая в массы, понимаете, популяризация в массы.
Ну, в общем, я склонен с вами согласиться, потому что я не думаю, что этот принцип так уж не спортивен, кто у кого в гостях играет. Во-первых, все-таки это жребий. Во-вторых, если ты классная команда, то уж изволь показывать футбол в любом положении. Хоть в гостях, хоть
конечно,
дома.
Конечно, все равно все в равных условиях.
Примерно, да. тут, да. Примерно, да. Ну, а в матче «Зенит-Алкмар» еще интересно было противостояние двух тренеров, разумеется, Луи Ван Гала и Дик Адвокат. Это так для российского футбола актуальная тема, голландские тренеры. Что же касается Валерия Газаева, то вот промелькнул слух, что вроде бы его просят на место наставника киевского «Динамо». Это тоже такой любопытная горизонтальная связь, что называется.
Ну, очень много есть слухов. Более настойчиво его прочат в «Локомотив».
Да, это тоже, я слышал, даже вроде бы чуть ли не контракт подписан.
Ну, слухи, они же тем и отличаются, да, что они слухи, и тут все что угодно. Я тоже слышал, что уже, ну, достигнута договоренность там и так далее. Ну, когда слухи обсуждать, обязательно сядешь в лужу. Вот, поэтому...
Ну, просто поскольку ситуация достаточно интересная для российских любителей футбола, мы же неоднократно обсуждали с вами, в частности, и в этой программе, что Валерий Газаев очень творчески, если можно так сказать, использовал наследие Артура Жоржа еще, португальского тренера, который пришел в ЦСКА в какой-то момент, создал команду и дал возможность Газаеву хорошо на этом сыграть. Сейчас, судя по нынешнему сезону, даже при скидке на травмы ведущих игроков, ЦСКА уже, по-моему, исчерпывает потенциал Жоржа, если так можно сказать.
Ну да, болельщики, конечно, этим обеспокоены, огорчены, что команда как-то не растет. Вот она действительно достигла. Ну, мы сейчас не будем, естественно, из-за вот этих неудач текущего, так сказать, момента отрицать все, что было до этого. Естественно, команда...
Конечно, нет никакого смысла.
Команда дошла до определенного уровня, весьма высокого, и находилась там. Ну вот, да, теперь как бы застоялась вроде бы. Я бы не стал говорить, что какая-то идет девальвация там или вообще развал команды, но вот когда нет прогресса, это уже... плохо. Но в целом, ну, достаточно большой период хватило, все было нормально. А может быть, Газаеву самому тоже нужен стимул в новых условиях, так сказать, с нуля, что ли, я не знаю. Ну, хотя он придет в какую-то команду, это не будет с нуля
ни называться. В «Локомотиве», ни в «Динамо» Киев, да. Это будет не с нуля, хотя в Киеве, вернее, даже с минуса сейчас, если судить по состоянию команды, там очень тяжелое положение. Но в любом случае, Кубок УЕФА уже тем хорош, что дает основания для таких вот, ну, как вы говорите, веселых рассуждений.
Конечно.
И, может быть, российским клубам как раз интереснее чувствовать себя в этом кубке и ощущать свое место. Оно более широкое и более точное ощущение. Дает,
надо признать, что все-таки, ну, да, более там можно на равных играть все-таки, да, Лиги чемпионов российские клубы так не дотягивают, скажем так.
Ну, пока что это очевидно, во всяком случае, с ЦСКА. Спасибо. Олег Винокуров участвовал в программе «Прессинг плюс». Напомню, что всем, кто интересуется спортом, есть прямой резон зайти на сайт www.svoboda.news и посмотреть там раздел «Спорт», там и новости, и комментарии экспертов. Но Олега Винокурова не отпускаем просто так. Два слова о сегодняшней программе «Прессинг».
Ну, там, естественно, среди тем Кубок УЕФА тоже будет. Как раз и про Украину поговорим, про киевское «Динамо» и «Шахтёр». Это уже Лиги чемпионов отношение имеет. Там и баскетбольная мировая лига, вот женская, новый турнир, анализ, итоги. В общем, много всего интересного, как всегда.
Программа «Прессинг», 22.07, воскресенье по московскому времени. Спасибо Олегу Винокурову. Ну, а сейчас 15.30 в Москве и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила информацию о вводе спецподразделений в колонию строгого режима под Петербургом, где недавно взбунтовались заключенные. Сегодня утром в колонию, находящуюся в поселке Металлострой, были направлены до 500 военнослужащих. Около 100 заключенных переведены в другие места заключения. В Петербурге проходит акция протеста против ксенофобии и расизма. Марш против ненависти проводится в городе уже четвертый год подряд. Он посвящен памяти ученого-этнографа и правозащитника Николая Геренко, который был убит в июне 2004 года. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию списков кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. На данный момент эту процедуру прошли 11 из 14 партий, заявивших о своем намерении участвовать в выборах. В Москве активисты Ивановского отделения движения «Наши» провели так называемую патриотическую игру. Они привезли с собой шарфы с надписью «Берегу голос для Путина» и раздавали их прохожим. В Дании разбился пассажирский самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс из норвежского города Берген в Копенгаген. Всех находившихся на борту удалось спасти. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито около 80 талибов. По сообщению командования, в субботу боевики обстреляли из гранатометов и автоматов группу американских и афганских военнослужащих, патрулировавших район в провинции Гельмент на юге Афганистана. Тысячи людей прошли по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов, требуя немедленного прекращения войны в Ираке. Палестинские власти сообщили о резком сокращении поставок топлива из Израиля в сектор Газа. По их данным, почти наполовину уменьшились поставки бензина и на 12% топлива для электростанций.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Ольга Сергеева, главный редактор журнала «Seasons».
Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Вас сегодня ждет Нью-Йорк. Программу подготовил наш коллега Владимир Морозов.
Крошечная фигурка у микрофона в нью-йоркском кафе поэтов Андреа Гибсон. Издали она кажется худеньким подростком. В этом стихотворении речь идет о желтых лентах. Матерчатые вывешивают на домах и деревьях, пластиковые примагничены к машинам. Эти ленты – традиционный символ ожидания. На некоторых написано «Мы поддерживаем наши войска». Америка, да пошла ты подальше со своими желтыми лентами. Если ты и впрямь поддерживаешь своего солдата в Ираке, верни его домой. Покрепче прижми к себе и больше не отпускай. Нью-Йоркан Поэтс Кафе. Дом 236, 3-я стрит в районе Ист-Виллидж. Каждую пятницу в 10 вечера здесь слэм, состязание поэтов. Но Андреа Гибсон выступает до его начала. Здесь ее считают живым классиком. Она вне конкурса и вместе с публикой служит судьей на ринге. Звезды нью-йоркского кафе поэтов пишут и о любви. Но здешняя аудитория больше привыкла к политике. Авторы часто повторяют слово «революция». У них в почете не только красавец Че Гевара, но и лысенький Ленин. Только ленивый не пинает здесь Белый дом. Иногда в стихах больше матерных слов, чем в английском языке. Эпатаж ценится наравне с талантом. Мне нравится, когда хорошо написано, когда в стихах искренние чувства. А если строчки задевают тебя за душу, то не важно, о чем они, о любви или о политике. Эта девушка и ее парень приехали из соседнего штата Нью-Джерси. У нас тоже читают стихи и в кафе, и в библиотеке, но такое услышать и увидеть можно только в Нью-Йорке. Слэм захватывает тебя целиком. Это не просто стихи, а состязание. И каждый из кожи лезет, чтобы выиграть. Не деньги, конечно, а известность. Тут надо показать и способность выступать на публике, и умение распахнуть сердце. Еще одно место в Нью-Йорке, до потолка набитое стихами, это дом поэтов в Гринвич-Виллидж на Спринг-стрит, улица Весенняя. Но тут публика респектабельная. На сцене и в аудитории больше поэтов, которые уже широко печатаются. Одна из них – Венди Ларсон. Вы видели новый фильм «Into the Wild»? Там герой читает сестре стихи Шарон Олдс и потом дает ей книгу поэтессы. Никто не ждал, что в голливудском фильме станут читать серьезные стихи. Кое-кто считает, будто массовая культура похоронила поэзию. Но, видимо, не совсем. Шарон Олдс. 2 года назад первая леди Лора Буш пригласила ее в Белый дом. Гордая поэтесса не только отказалась, но сделала это в открытом письме, которое напечатали в журнале Nation. «Встреча с вами, — писала Шарон Олдс, первой леди, — означала бы, что я поддерживаю дикую политику вашего мужа. Многие американские поэты считают, что им по должности положено быть леваками. Если вы хотите найти патриотические стихи, — посоветовали мне в Доме поэтов, — то поезжайте на остров в Нью-Йоркской бухте к Статуе Свободы. На бронзовой плите ее постамента сонет Эммы Лазарус «Новый колосс», написанный в 1883 году.
Keep ancient lands your storied pomp, cries she with silent lips.
Ты, старый свет, храни свою помпезность, а мне отдай тех, кто тебе не нужен, бездомных и презревших злую бурю, униженных, отчаявшихся жить, кто здесь найдет себе глоток свободы. Мой факел всем им освещает путь, вход в новый свет сквозь золотую дверь.
To me, I lift my lamp beside the golden door.
Не воображайте, будто стихи наизусть и на улицах читали только в России 60-х годов прошлого века, говорит мне Крис, посетительница дома поэтов. У нас в те же 60-е хмельной от поэзии была вся Америка, ну, по крайней мере, большие города. На кампусе Нью-Йоркского университета выступали Керуак, О'Хара, Левертов и другие поэты. Послушать их собирались сотни людей. В Нью-Йорке, добавляет приятель Крис, Стивен, полно поэзии в прямом и переносном смысле.
There's a Seamus Heaney poem, there's that
Mark Strand poem.
Есть стихи Шимуса Хини и Марка Стрэнда в граните. Это в Нижнем Манхэттене, в Беттери-Сити. Надпись возле Лилейного пруда. Есть стихи на берегу Ист-Ривер в Бруклине. Там они вырезаны лазером на бронзе парапета. Есть стихи на пароме, который идет из Манхэттена на остров Стэттен-Айленд. А стихи в Сабвее. Там и Шекспир, и Бодлер, и что угодно. Потом у городской библиотеки, если идти к главному входу, где по бокам лестницы стоят львы. Мои собеседники напомнили мне, что 10 лет назад умер Аллен Гинзберг, а 50 лет назад суд постановил, что его поэма «Вопль» не является непристойной, и ее можно исполнять по радио. Мне показали редкую видеозапись. На экране возник лысый, страшный, в морщинах и бородавках Гинзберг, и вдруг отличным голосом запел стихи Уильяма Блейка. Понятно, что собственная Аллена поэма «Вопль», написанная в 1956 году, известна куда больше. Это архивная запись, читает Аллен Гинзберг. Перевод Валерия Нугатова.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked.
Я видел, что лучшие умы моего поколения были разбиты безумием, голодные, влачащиеся по негритянским кварталам на рассвете, ища где бы сгоряча ширануться, которые попадали в лапы легавым, когда возвращались через Лоредо с лобковыми бородами и поясами марихуаны для Нью-Йорка. Странное дело, сколько раз я восхищался этой вещью, и только в «Кафе поэтов» понял, как схитрил автор. Все несчастья своих друзей, алкашей и наркоманов, он свалил на правительство и общество. Мол, среда заела. А чтобы этой гнусной среде было уж совсем стыдно, присвоил сердитым молодым людям звание «Лучшие умы моего поколения». За что петушка, не боясь греха, так щедро хвалит кукуха? При всем при том, круг авторов «Кафе поэтов» считает себя как бы наследниками этих лучших умов. Правда, собравшиеся в кафе юные революционеры и их поклонники пьют в основном воду. Бар заставлен бутылками, но мало кто решается даже на пиво. Здесь не видно джинсов с живописными дырами на коленках. Никто не курит не то что марихуаны, но и просто сигарет. Это вам не битники, а чистая публика. Я вышел из нью-йоркского «Кафе поэтов». До полночи оставалось минут 15. Вдвое большее число людей стояло в очереди в надежде прорваться на поэтический слэм. Конечно, он пока отстает по популярности от бейсбола, но любители называли мне имена поэтов-чемпионов, штатов и всей страны. Поговаривают и про олимпийские игры в жанре слэм. Видимо, на эсперанто.
Are you also in search of a dark night, holding the quiet light of 6 billion wishful stars?
Вы слушали программу «Голоса большого города» о Нью-Йорке. Ее подготовил Владимир Морозов.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Ольга Сергеева, главный редактор журнала «Seasons». Ольга, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Ольга. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню вам, что задать нашей гости вопросы вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Итак, журнал «Seasons». Тираж его 8 тысяч экземпляров.
80.
Ой, простите, конечно же, я говорила, с 80 тысяч экземпляров, более 160 цветных полос в издании, и оно выходит ежемесячно, начиная с 2003 года, то есть скоро 5 лет уже.
Ну, а первый вопрос нашей гости связан с названием. Почему «seasons», почему по-английски, и, вероятно, все-таки есть разные значения у слова «seasons» в переводе на русский?
Ну, «seasons» вообще это голландский журнал, издательский дом. Independent Media, Sanoma Magazines, частью которой является этот продукт, это изначально тоже голландский журнал, голландский издательский дом. Сейчас он стал финским, потому что пакет акций купили финны, крупнейший такой монополист на издательском рынке вообще в Северной Европе, а начинался он в России около 15 лет назад голландцами. И, соответственно, когда чуть больше 5 лет назад пришла в голову мысль сделать в издательском доме, в котором в тот момент уже были такие монстры, как «Космополитен», «Мэнс Хэлс», «Харперс Базар», «Домашний очаг», «The Moscow Times», «Ведомости». В общем, действительно, это крупнейший издательский дом на нашем рынке. И руководство пришло в голову мысль сделать что-нибудь интерьерное, потому что вот этого направления не было в пакете. То, естественно, в первую очередь стали рассматривать голландский рынок, поскольку, в общем, это практически был наш братский рынок. И в издательском доме, с которым у нас очень давние связи в голландском, там был обнаружен вот такой продукт с названием «Seasons», который нам очень понравился, потому что оно не совсем голландское, прямо скажем, да, это английское слово, и обозначает оно времена года. И по сравнению со всеми там голландскими труднопроизносимыми словами «мой хум», который обозначал «мой дом», или там «туйнирен», который обозначал «прекрасный сад», и так далее, в общем, «сизон» звучал как музыка. Ну, а кроме того, нам понравилось его наполнение, то, что это был не сугубо интерьерный журнал, да, в котором интерьер следует за интерьером, а это был журнал, соединяющий в себе и дом, и сад, и кухню, и все, в общем, что составляет приятные такие подробности жизни. Поэтому, собственно, мы взяли название, мы взяли некую вот такую схему, да, тем, которые нас интересуют, и сделали свой собственный продукт. То есть русский «Seasons» не похож на голландский «Seasons», но по настроению, да, похож.
То есть это не русская версия все-таки?
Нет, это самостоятельный журнал. Мы заключили наше соглашение таким образом, что мы используем это название, но у нас даже, в общем, логотип, он выглядит несколько иначе. У них он просто используется другой шрифт в логотипе.
Спасибо. Ну, обзор журнала «Seasons» подготовила наша коллега Тамара Ляленкова.
Журнал «Seasons» принадлежит к тому разряду глянцевых журналов, которые скорее следует рассматривать, чем читать. Причем мне это занятие доставило особое удовольствие. Во-первых, каждый номер посвящен определенному цвету. Сдвоенный летний – синему, октябрьский – оранжевому, а сентябрь окрасился в шоколадный. Причем шоколадный, он же коричневый, как пишет один из консультантов журнала, в графическом дизайне используется для изображения шоколада. В остальном для графики этого цвета не существует. Зато мебель из темно-коричневого дерева всегда обита дорогими тканями и, как правило, декорирована золотом. Этому автору вторит еще один дизайнер. Шоколад – самый вкусный цвет, и, перелистнув несколько страниц, в этом окончательно убеждаешься, разглядывая рекламные постеры конца XIX – начала XX века. Следуя эстетскому принципу журнала, следующим я выберу оранжевый номер под девизом «Союз рыжих». Тыквы, закат, веснушки, тепло керамики, пылающие георгины. Вот его содержание, которое можно не только разглядывать, но и выращивать, а кое-что и мастерить. Например, тыкву-подсвечник или яркие украшения для детской. Потому как предметному интерьеру журнал «Seasons» уделяет особое внимание, будь то отдельные вещи или обширные коллекции, например, предметов императорской России, которую собрали Галина Вишневская и Ростислав Ростропович. Совсем иное дело коллекция студии Open Concept в хитровском духе, в которой вводится такая диковинная вещь, как зажим для птичьих ног, с помощью которого в дореволюционной России справлялись с блюдами из птицы.
о дизайнерских идеях и людях, воплотивших их, мне хотелось бы поговорить, рассматривая синий летний номер. Синий рядом с оранжевым, против такого сочетания вряд ли кто из стилистов журнала стал бы возражать. Точно так же вряд ли кто из читателей не согласится с мнением дизайнера, что синий цвет – строгий и таинственный цвет глубины моря и бесконечности неба. Именно поэтому в большом количестве он может привести к депрессии. Два оттенка синего считаются основными. Голубой, который ассоциируется с беспечностью и романтикой, он успокаивает, расслабляет. И индиго – цвет глубины и печали. Однако журнал «Seasons» не ограничивается разговорами с профессионалами. В каждом номере обязательно есть материал, рассказывающий о личном опыте, о пространстве, которое создавалось для себя. Вообще, журнал «Seasons» любит заглянуть в гости, будь то усадьба московского фотографа на берегу Оки, дом-корабль на северном побережье Франции или шато потомственного винодела из Прованса. Здесь, пожалуй, следует отметить и кулинарные изыски, которым отводится не одна красочная страница в журнале. Например, жасминовый рис с соусом мисо и грибами шиитаке. Читая подобные рецепты, отрываешься от действительности окончательно. И я хотела бы спросить у редактора «Seasons», действительно ли весь этот прекрасный мир из вашего журнала существует, или это иллюзия, пространство, нафантазированное дизайнерами? И еще, не кажется ли вам, что действительность после знакомства с вашим журналом покажется чересчур уж неприглядной? В вашем журнале есть и практические советы, как самоукрасить орнаментом стены или пол, смастерить бра, шатер для детей. По-вашему, подобное дилетантское рукоделие может по-настоящему украсить дом?
Тамара Леленкова представила обзор журнала «Seasons».
Ну, а сейчас напомню, что Ольга Сергеева, главный редактор этого издания, находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 22 12.
Пока звонков у нас нет, предлагаем гостю ответить на вопросы Тамары. Итак, такой вот загадочный, на мой взгляд, вопрос. Первый, действительно ли весь этот прекрасный мир из вашего журнала существует? Это или это иллюзия пространства, нафантазированная дизайнерами?
Мы сейчас с вами уходим немножко в такие философские категории, да, вообще, что такое жизнь, иллюзия это или реальность. Я убеждена, что у каждого своя реальность. Мы с вами, пробуя одно и то же вино, почувствуем разные в нем ноты. Мы, вдыхая один и тот же аромат, почувствуем его совершенно по-разному. Мы, к сожалению, никогда не сможем понять, что чувствует другой, да. Но я убеждена, что в любой жизни должно быть место радости. А как ты достигаешь эту радость, это твое личное дело. Я не пытаюсь осчастливить весь мир своим журналом, да? Как бы вот мой личный опыт, небогатый опыт, говорит о том, что в нашей стране вообще нас не учили жить. Нас учили чему угодно, нам давали образование, нас учили сражаться или учили быть конформистами. Но никто и никогда, да, ну, если мы не берем книгу по домоводству, которая мне досталась от бабушки, ну, и там учат, в общем, скорее выживать, чем жить. А вот просто радоваться жизни, как это умеют делать европейцы, американцы, да все на самом деле, как это умели делать в дореволюционной России, как это даже, в общем-то, еще помнили в 30-е годы, я не знаю, уже совсем забыли, каким-нибудь 70-м. А вот это, вроде, казалось бы, такая простая вещь, как умение наслаждаться вкусной едой или планировать свой отдых, да, или менять что-то в своем доме, или собирать друзей на вкусный суп, который ты приготовил без повода. Это не Новый год, не 8 марта, не день рождения, не юбилей. Просто тебе захотелось увидеть друзей, да. Мне кажется, что это нормально, что так должно быть, и что чем больше в нашей жизни будет вот маленьких, бездуховных радостей, тем на самом деле гармоничнее будет наша жизнь. Что мы все привыкли жить какими-то высокими устремлениями. Но если мы возьмем, да, и составим математическую такую калькуляцию нашей жизни, мы увидим, как много в ней просто минут. И чтобы сделать их счастливыми минутами, надо не так много. То есть не надо стоять все время на баррикадах или пытаться, не знаю, изобрести таблицу Менделеева. Просто жить и делать счастливыми людей, которые рядом, ребенка, родителей, друзей, выпить кофе, не знаю, почувствовать просто радость этого утра. Я считаю, что это можно делать в любой самой...
тоталитарной стране, да?
Ну, честно говоря, самый, да, и, в общем, наша не самая тоталитарная, бывают и похуже. Но
сейчас-то или в советские годы?
Да, в принципе, я уверена, что пространство человеческой жизни, вот моей личной жизни, все-таки сегодня я могу его выстраивать так, как мне хочется. Это там, это возможно. И для каждого человека. Да, у нас у всех там разные финансовые условия, да. Но все-таки я уверена, и, что сейчас время не самое плохое, что у нас есть эти возможности. Развиться, не знаю, там, ребенку получить хорошее образование, попытаться выскочить, вылезти, найти что-то, что не случайно, ведь сюда до сих пор к нам едут европейцы, едут, и везут свой бизнес, потому что они понимают, что да, страна диковата, но возможности море по сравнению с умирающей, усыхающей, уже почти не дышащей Европой, где вроде бы все мило, да, вот на наш туристический взгляд, но очень сложно с точки зрения вот таких глубинных каких-то процессов, да, что у нас это все-таки еще луна, которая идет вот на же, на увеличение, на жизнь, да, у них как-то немножко все печально с этой точки зрения. Вот, еще там второй какой-то был обидный вопрос, который меня расстроил.
Напомним, не кажется ли вам, что действительность, спрашивает Тамара, после знакомства с вашим журналом, покажется чересчур уж неприглядной?
Ой, ну не знаю. А что неприглядно?
Ага. Ну, отвечайте.
Серые улицы, там какие-нибудь облупившиеся, краска на домах.
Ну, не знаю.
Я что не считаю.
Ну, это же такие пустые, ну, какие-то, не знаю. Мне кажется, это какая-то чушь собачья. Вот честно вам скажу, что жизнь счастливой делают люди, которые рядом с тобой. И твое внутреннее состояние. Да, бывают очень сложные ситуации, но мы же сейчас не о них говорим, да, мы говорим просто о жизни. Вот у нас, например, я понимаю, в принципе, так сказать, пафос рецензента, да, он понятен. И даже где-то такой, я бы сказала, в популистском ключе. Как вы можете, да, как вы можете? Но а что делать-то? А что нам ждать-то сейчас? Мы живем сейчас, мы ничего не знаем о том, что случится завтра или через год. И мне кажется, вот если сейчас ты можешь подарить кому-то улыбку и себе, и тем, кто рядом, так делай это. И радуйся.
Ну, в общем, это правильно. Минимализм в любом вопросе не так уж и плохо. И в самые тяжелые советские годы, ну, я лично не помню самых тяжелых, но достаточно тяжелых 70-х были возможности для наслаждения, для удовольствия, в том числе и теми вещами, которые вы сейчас, о которых вы сказали. И даже ситуации, которые казались катастрофичными, вот сейчас, например, для меня это, в частности, уход в армию. А сейчас вспоминаешь с юмором, с иронией, и вспоминаешь все больше хорошие ситуации.
Веселые. Абсолютно с вами согласна.
Память, видимо, работает в таком ключе. Возможно, и стоит ей иногда помогать.
И, наконец, третий вопрос Тамары касался тех практических советов, которые вы даете, как самому украсить дом, что-то смастерить.
А, что за бездарность, да.
Может ли это действительно такие...
Дилетантское
рукоделие, было сказано по-настоящему красиво.
Ну, на самом деле, Тамара, ведь, говоря вот об этой росписи стен, да, она ее приводит в пример, мастер-класс по росписи стен. И все мастер-классы в нашем журнале, они всегда, собственно, в этом есть и формат, да, мастер-класс, его ведет профессионал. В данном случае его показывали два совершенно бесподобных художника. Он итальянец, она русская, у них дизайн-бюро. Он специалист по фрескам, человек, в общем, родившийся в Вероне, выросший в Италии. Понятно, что где же еще найти лучшего специалиста, да, то есть по росписи стен. Она выпускница Суриковского института, то есть у нее абсолютно роскошная школа классической живописи за плечами. И вот эти два человека показывают, действительно, они ведут мастер-класс. И они показывают, как корректно и правильно сделать эту вот самую несчастную роспись стены, которая так вот... не понравилось нашему рецензенту. Мне кажется, что в этом и смысл, да. Если ты сам берешься за что-то, то шансов, что это получится хорошо, действительно немного. Ну, то есть можно предположить, что вдруг в человеке проснулся какой-то потрясающий талант художника, живописца, он понял законы гармонии и создал шедевр у себя на стене. Но если тебе об этом рассказывают люди, которые занимаются этим десятилетия, то шансов на успех гораздо больше. Делать или не делать – это другой вопрос. Хватит у вас на это смелости и легкого отношения к своей стене. Но стену же всегда можно закрасить. Но давайте же жить ярко. Господи, боже мой, это всего лишь стена.
Ну и потом тут можно спорить о вкусах, хорошо или плохо. Во-первых, если люди, о которых вы рассказали, таковы, и если за них за плечами такие школы, то они уж никак не дилетанты. Это во-первых.
Ну да.
Во-вторых, может нравиться, может не нравиться, и человек, сделавший под себя некую роспись стены, может ею наслаждаться, а работой мастера Зверёна не наслаждаться. Но это его право, он будет дилетант, но ему так хорошо.
И, честно говоря,
это его пространство.
Да, вот я хочу сказать то же самое, продолжить эту крамольную мысль, что даже если это не шедевр, но если это доставило человеку удовольствие, вот если он пришел выжатый с работы, и вдруг вот его, вот, знаете, вот пропёрло. Так и слава богу, он же не выставляет эту картину на высокий суд. Это его личное право делать то, что ему хочется. И это не вопрос того, что, так сказать, он плодит без кости. Ну, захотелось, сделал, покрасил, перекрасил. Красные стены, желтые, белые, да какие угодно. Лишь бы, вот мне кажется, действительно жизнь не была серой внутри тебя. Ну да, у нас такой климат, за окном у нас так. Но мы же как бы вольны сами в своей жизни делать все, что нам захочется.
А кто ваши читатели?
В основном женщины. У нас, если говорить о процентном соотношении, 70% это женская аудитория, 30% мужская. Я подозреваю, та самая, которая, наверное, когда жена приносит журнал домой, потом там что-то подлистывает, подсматривает. Потому что, конечно, ну, что скрывать, я сама не живу вот как на каждой странице этого журнала, да, то есть бывают разные дни, и я не покупаю, не знаю, там, роскошное кресло каждый месяц. Но вот этот момент... Вот как мы с вами сегодня говорили о радио со спокойной музыкой, которую мы слушаем в дороге, да, что вот когда ты листаешь этот журнал, он, в принципе, уже самим фактом своего существования, да, очень красивые фотографии, они прекрасны, мы уделяем этому огромное внимание, мы очень много снимаем сами, то есть мы очень мало покупаем каких-то материалов, ну, допустим, там это могут быть какие-то английские сады или какой-то интерьер французский, западный, конечно, это проще купить, но в основном мы его снимаем здесь и сами, и мне кажется, это важно, что там вот те самые тыковый закат в оранжевом номере, о котором говорил инцидент, это все было снято в деревне под Малым Ярославцем, да, то есть это наша реальность. Она, конечно, немножко идеализирована, но мне кажется, это приятно, когда ты чуть-чуть как бы мечтаешь, и этой мечтой немножко изменяешь свою жизнь, да, немножко ее делаешь лучше.
Есть ли какие-то темы, вот, которые вы никогда не будете поднимать на страницах журнала, о чем писать никогда не будете? Очень короткий вопрос под занавес программы.
Да, ну, конечно, их много.
Ну, например...
Ну, например, политика.
Война, наверное, да?
Да, конечно.
Ну, в общем, да, можно перечислить такие
темы. То есть вы их исключили из сферы прекрасного?
Нет, ну просто, ну мы же с вами профессионалы, мы понимаем, что существует формат у издания. Формат этого издания – дом, сад, кухня, путешествие. Вот эти четыре темы, о которых мы рассказываем.
Спасибо, Ольга. В гостях у программы «Читаем журналы» была Ольга Сергеева, главный редактор журнала «Seasons».
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Мифы и репутации». Сегодня ее герой Леонид Пылаев. Мы вспоминаем поэта, прозаика, актера, исполнителя и просто одного из самых обаятельных ветеранов «Радио Свобода».
Программу ведет Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16:07, повтор в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера. Правительство в отставку. Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит